Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Трудности согласования оппозиционной акции «Марш миллионов» в Москве и общее снижение протестных настроений в России. Разногласия России и США по вопросу о противоракетной обороне на конференции в Москве. Нападение на журналистов в Рязани. Появление в Екатеринбурге под 9 мая автобусов с портретами Сталина. Демократический форум в Вильнюсе. Выборы мэра Лондона. Проблемы театральной реформы в Петербурге. И рубрика «Сегодня в Америке». В ближайший час программа «Время свободы». В Москве сегодня продолжались переговоры активистов оппозиции, намеренных провести шествие и митинг 6 мая и властей столицы. На этот момент акция так и не согласована мэрией. За развитием событий следил корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Вот уже несколько дней идут переговоры организаторов протестной акции оппозиции, запланированной на 6 мая с московской мэрией. Московские чиновники предлагают перенести шествие на Фрунзенскую набережную, а митинг в Лужники, но организаторы на это не согласны. Утром в четверг лидер Левого фронта Сергей Удальцов написал в Твиттере, что если мэрия не ответит, согласован марш оппозиции или нет, до 15 часов оргкомитет акции сделает официальное заявление о планах оппозиции на 6 мая. В 15.40 член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис, он среди заявителей марша оппозиции, сообщил «Радио Свобода», что ответа из мэрии нет, и организаторы обсуждают дальнейшие действия.
К сожалению, никакой новой информации из мэрии нет. В этой ситуации мы, видимо, вынуждены будем в ближайшее время согласовать и распространить нашу позицию, что раз нам не удалось согласовать с мэрией публичное мероприятие, и процедура согласования мэрии была нарушена, то мы будем реализовывать право на свободу собраний. Говорить о маршруте общем достаточно сложно в этой ситуации, поскольку жизнь показывает, что невозможно провести несогласованное шествие все-таки. Поэтому речь будет идти о том, чтобы из разных точек центра, от разных станций метро, люди сходились к Кремлю. Я затрудняюсь сказать, что будет, если они вдруг все-таки успеют согласование свое выдать, но мы смирились с фактом того, что мы его не получили.
Буквально через несколько минут Сергей Удальцов делает запись в Твиттере. Чиновники из мэрии вышли на связь, обещают в течение часа согласовать марш. Вот что лидер движения «Левый фронт» сказал в интервью «Радио Свобода».
Сегодня целый день мы ведем какие-то переговоры, как по испорченному телефону с мэрией. Все это происходит из-за несовершенства законодательства. Там четко до конца не прописана процедура согласования. И вот из-за этого мэрия просто, на мой взгляд, сознательно затягивает процесс согласования, чтобы нас поставить в неудобное положение, чтобы мы до последнего момента не знали, куда приглашать людей, начались какие-то там споры, дебаты, конфликты. Это, мне кажется, делается осознанно. Но, тем не менее, на словах нам говорится, что да, вот сегодня что-то обязательно будет согласовано. Мы решили до конца рабочего дня ждать, уже недолго осталось. Если ответа так и не будет, мы тогда будем считать, что мэрия просто по закону не ответила нам за 3 дня до мероприятия. Будем действовать уже исходя из своих соображений. Посоветуемся с гражданами, куда выходить, во сколько.
Вне зависимости от сегодняшнего решения столичной мэрии, 7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, пройдет акция оппозиции «Белый город». Организаторы акции призывают всех, кто не голосовал за Путина на президентских выборах, выйти в 11 часов утра 7 мая с белой протестной атрибутикой на Новый Арбат, улицу Знаменка и Кутузовский проспект в районе предполагаемого маршрута следования президентского кортежа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
81% россиян не намерен участвовать в акциях протеста с политическими требованиями. К такому выводу пришли социологи из Левада-центра по результатам всероссийского опроса, проводившегося в 45 регионах страны. О причинах снижения в стране протестных настроений после всплеска манифестаций минувшей зимой говорит директор центра Лев Гудков. Вот эти результаты – это свидетельство общего благополучия людей или неверия их в эффективность протестных действий?
Ну, тут несколько причин снижения протестной активности. Прежде всего, это, конечно, отсутствие структур организационных, которые могли бы удержать эти протестные настроения в каких-то, ну, рамках движения или партии, или еще прочее. Без организации само по себе вот это моральное возмущение и фальсификациями, и действиями властей, оно не стойкое, оно не может долго держаться. Поэтому то, что не появилось каких-то организаций, таких устойчивой координации между разными группами протестующих, оно, конечно, сильно подорвало доверие к эффективности вот, собственно, массовых протестов, массовых движений. Это одна причина. Вторая – то, что достаточно эффективные действия власти по нейтрализации или дискредитации этого протестного движения. То, что власть сумела мобилизовать и вывести своих сторонников, подействовало достаточно угнетающе на тех, кто выходил на болотную якиманку. Потому что люди, которые вышли впервые с протестом после фальсификации, они воспринимали себя как большинство и полагали, что за ними значительная часть общества. А когда оказалось, что им по разным причинам противостоит не меньшее количество людей, поддерживающих власть, от мобилизованных власти, то настроение несколько начало меняться. А главная, я думаю, причина это в том, что, конечно, лидеры протестного движения не сумели выработать четкую программу действий и дать перспективу, собственно, развития этих протестных настроений. Не смогли перевести это протестное движение либо в партийные формы, формы какой-то новой партии, запрос на нее очень был ощутимый, либо в протестные движения уже более-менее оформленные. Власти постарались погасить социальное напряжение, особенно в регионах, через обещание выплат, повышение зарплаты, раздачу целого ряда популистских обещаний, и это сыграло на какое-то время. Но дальше, вообще говоря, следует ожидать после некоторого периода спада опять нового роста этих протестных настроений, потому что причины, которые привели людей на улицы и к выступлениям и митингам с критикой власти, они никуда не делись. И я думаю, что если учесть волнообразный такой характер этих протестов, то к осени мы будем иметь нарастание и митингов, и критики власти. И процесс утраты доверия к власти, до легитимации власти, он лишь приостановился на время выборов, на время марта. А дальше это будет только нарастать. Я сейчас говорю не столько об участии в протестных акциях, сколько о поддержке, о размерах массовой поддержки. Ну и здесь колебания не так существенны, что говорит о как бы устойчивости вот этих протестных настроений. В декабре 42% поддерживали тех, кто вышел на массовые митинги. В январе 43%, в феврале 38%, в марте, именно потому что была очень сильная такая массированная контрпропаганда, 32%. Сейчас в апреле 38%. Начало опять немножко расти это движение. И антипротестная база, пропутинская база, она достаточно устойчивая, и она составляет примерно 45%. Эти части, хотя и не равны, но, в общем, сопоставимы.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы оппозиционного марша миллионов заявляют, что самостоятельно выберут маршрут проведения акции, если сегодня не получат ответ из мэрии Москвы. Процесс согласования акции, запланированный на 6 мая, накануне инаугурации Владимира Путина, продолжается уже несколько дней. В мэрии отказались согласовать заявленный оппозицией маршрут шествия по Тверской улице, и митинг на Манежной площади назначен из-за назначенной на этот день репетиции Парада Победы. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Каким видят будущее России писатели-фантасты» по итогам прошедшего в Петербурге 15-го конгресса фантастов России «Странник». Обсуждают директор конгресса Николай Ютанов и писатель-фантаст Андрей Столяров. А в России прошла конференция по... в России прошла международная конференция по вопросам противоракетной обороны, в центре внимания которой находились планы развертывания Европейской ПРО Соединенными Штатами и НАТО. С подробностями Данила Гальперович.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, который выступал на конференции по вопросам противоракетной обороны одним из первых, прочел приветствие ее участникам от президента Дмитрия Медведева и, кроме того, добавил несколько соображений от себя. По словам секретаря российского Совбеза, оптимальным решением могла бы стать совместная разработка концепции архитектуры Европро, которая укрепляла бы безопасность всех, без исключения стран континента. При этом Николай Патрушев с сокрушенным видом пожаловался на то, что западная сторона Россию не понимает.
Мы были готовы пойти в данном вопросе настолько далеко, насколько к этому будет готова натовская сторона. Но вот только интереса к нашим предложениям так и не возникло.
Речь секретаря Совета Безопасности России была лишь разогревом к главным событиям Московской конференции, выступлению начальника Генерального штаба Российской армии Николая Макарова и показу компьютерной модели перехвата российских ракет средствами ПРО-Североатлантического союза. Довольно сложный и насыщенный терминами текст давался высокопоставленному военному с трудом, но содержание того, что он сообщил, не оставляло сомнений. Российские военные всерьез опасаются развертывания Европро.
Воздействие может быть направлено как на подавление выполнения определенных задач, так и на физическое разрушение этих элементов. Одной из таких мер может стать нарушение функционирования космического сегмента противоракетной обороны. Размещение новых ударных вооружений на юге и северо-западе России. Для огневого поражения комплексов противоракетной обороны, включая развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области, представляет собой один из возможных вариантов разрушения инфраструктуры ПРО в Европе. Принятие решения об упреждающем применении имеющихся средств поражения будет приниматься в период обострения обстановки.
Если бы не оговорка начальника Генштаба о том, что принятие решения об упреждающем ударе будет приниматься только в период обострения обстановки, речь Николая Макарова вообще звучала бы как план войны против вероятного противника. На большом экране появлялись зоны действия Европро в виде синих и зеленых куполов, накрывавших европейскую часть России, а российские ракеты, которые летели в сторону Соединенных Штатов, перехватывались противоракетами НАТО. Российские военные очень радовались наглядности своей презентации и называли ее изюминкой конференции. Несмотря на явную оторопь западных гостей, пожалуй, впервые за много лет Россия, не стесняясь, показывала, что по-прежнему готова к нанесению ракетного удара по Соединенным Штатам и Европе. Основание для этой готовности было высказано лишь одно. Если Запад не готов дать письменные гарантии ненаправленности Европро против России, значит, Москве есть чего опасаться. Эту уверенность попытались поколебать и заместитель генсека НАТО, бывший посол США в России Александр Вершбоу, и помощник министра обороны США Мэдалин Криден. Представители США и НАТО убеждали российских партнеров, что Москве нужно смотреть с опаской не на Запад, а на юг и восток, что стоит задуматься над продолжением информационного обмена, и тогда удастся повысить уровень безопасности в мире. Однако пока российские представители отвечают на это жестко. Либо Запад делает с Москвой общую систему ПРО, что, по мнению многих военных экспертов, практически невозможно, либо Москва будет рассматривать Европро как угрозу и, следовательно, НАТО как вероятного противника. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Рязани сотрудники «Новой газеты» обратились в полицию с просьбой расследовать нападение, которое было совершено на них накануне вечером. Полиция нападавших задержала, однако по дороге в отделение их отпустили, уверяют пострадавшие. Сами журналисты связывают нападение с акциями, которые они проводят против приватизации муниципальных предприятий. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Среди пострадавших главный редактор «Новой газеты» в Рязани Алексей Фролов, его заместитель Роман Севцов и обозреватель издания «Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Ежов. Алексей Фролов и Роман Севцов за помощью к врачам не обращались. У них небольшие травмы и порвана одежда. Сергей Ежов был госпитализирован с сотрясением мозга, но утром из больницы его отпустили. Как рассказал Радио Свобода Роман Севцов, инцидент произошел около 9 вечера на одной из центральных улиц Рязани. Целью нападавших был непосредственно Сергей Ежов.
Нападение не было ничем спровоцировано, просто трое подбежали с нецензурной бранью и начали его избивать. Пока я сориентировался, я подбежал к этой драке, выдернул одного из нападавших, тот попытался ударить меня, промахнулся, упал лицом на асфальт, и так я его держал до прибытия полиции. А остальных двух нападавших тоже удалось задержать, однако первоначально к ним полицейским не были применены спецсредства, поэтому человек, который нападал на меня, удалось скрыться. Двух других нападавших погрузили в автомобиль УАЗ полицейский, и через некоторое время этот полицейский УАЗ уехал в сторону отдела полиции по Советскому району города Рязани. Свидетели и потерпевшие прибыли минут через 10-15 и обнаружили, что патруль, который задерживал нападавших, находится в здании отдела полиции, задержанных с ними нет. На вопрос о том, куда же делись задержанные, сначала дежурный говорил, что он вообще ни о чем не знает, потом говорили, что их якобы повезли на медосвидетельствование, но, в общем, так они там и не появились. В результате получается, патруль выпустил задержанных по дороге в отдел. Удивляет не столько сам факт нападения, удивляет больше всего наглое и циничное поведение сотрудников полиции.
По словам Романа Севцова, журналисты написали заявление об избиении в полицию, однако на должное расследование они не надеются. Пострадавшие сотрудники «Новой газеты» готовят заявление в прокуратуру и в Следственный комитет. С просьбой прокомментировать ситуацию с отпущенными нападавшими «Радио Свобода» обратилась в пресс-службу Рязанского отдела полиции.
Я не знаю, что отпустили, не отпустили. Я пока сейчас разбираюсь. Вчера от Ежова было принято заявление по поводу нанесения ему телесных повреждений. По этому заявлению в настоящее время проводится проверка.
Заявил Владимир Голев, начальник пресс-службы УМВД Рязанской области. Днем 2 мая в Рязани состоялась акция против приватизации муниципальных предприятий, среди которых хлебозаводы, а также организации, обеспечивающие тепло- и водоснабжение. Одним из организаторов этого мероприятия был пострадавший Сергей Ежов. Сам он связывает нападение именно с той компанией, которую он вел против перевода муниципальных предприятий в частные руки.
Я думаю, не столько сама акция, сколько вообще компания, да, которую мы начали разворачивать именно против приватизации МУПов, потому что сейчас для рязанских властей это вообще самая такая больная тема. Они очень желают больше 5 муниципальных предприятий отдать в частные руки и хотят, чтобы проходило как можно тише. Они скрывали долго свои планы до тех пор, пока мы не начали об этом писать и говорить. Вот сейчас акции провели. И, видимо, с этим как раз и был связан вчерашний инцидент. Я начал делать то, что обычно не делают. Начал говорить о том, кому это реально выгодно, эта приватизация, какие люди это лоббируют, кто конечный получатель этих муниципальных предприятий, кто будет устанавливать контроль над городским теплом, водой и светом, потому что все такие стратегические предприятия планируются приватизировать. Обычно эти люди находятся в тени, мы начали их выводить на свет.
По словам Сергея Ежова, в одном из нападавших он узнал человека, который в декабре прошлого года пытался сорвать пресс-конференцию Рязанского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова подчеркивает, что это не первое нападение на журналистов газеты в Рязани и связывает его с политической деятельностью Сергея Ежова. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Екатеринбурге накануне Дня Победы разразился скандал вокруг появления так называемого «сталинобуса». Автобус с изображением Иосифа Сталина начал свое движение 30 апреля. Это возмутило правозащитников и представителей чеченской диаспоры. Городские власти поспешили ситуацию урегулировать. По некоторым данным, перевозчика обяжут снять изображение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Сталинобус в Екатеринбурге начал курсировать 30 апреля. Это были выходные, и его появление мало кто заметил. Тем более, что из-за погоды изображение Иосифа Сталина очень быстро оказалось замазанным грязью. В Екатеринбурге подобная акция проведена впервые. Ранее Сталина рисовали в основном на транспорте в двух столицах. А в этом году в Екатеринбурге появились желающие сделать то же самое. Деньги были собраны путем пожертвования, около 40 тысяч рублей, рассказала координатор организатор акции в Екатеринбурге Светлана Анискова. Она обратилась в рекламное агентство с просьбой найти автобус, на который можно было бы нанести изображение, и никаких трудностей с реализацией этой идеи не возникло, отметила Анискова.
Было просто, даже удивительно просто. Мне сразу сказали, автобус поедет, не волнуйтесь. Сталин у нас не запрещен ни одним законом, не признан ни государственным преступником, ни что-то такое. У нас ездит во все МММ, рекламируются салоны с проститутками, почему бы не поехать Сталину. Муниципальное предприятие автобусное отказалось, а коммерсанты согласились. Вот так вот активного противодействия со стороны администрации не было.
Сталинобус проходил ровно два дня. 2 мая правозащитники обратились к городским чиновникам с просьбой вмешаться в эту ситуацию, и по неофициальным данным представители мэрии пошли навстречу. Скорее всего, в ближайшее время изображение Сталина уберут. Глава Екатеринбургского отделения мемориала Анна Пастухова считает, что российское общество не усваивает уроков истории. Кроме того, символично и то, что сталинобус ходит по маршруту, которым жители Свердловской области в 30-е годы вывозили на расстрелы.
Именно этот маршрут совпадает с тем самым скорбным путем, по которому вывозили то ли живых людей на расстрел, то ли их уже тела с Ленина 17 из подвалов бывшего НКВД. И по странному совпадению вот этот скорбный путь, трагическая эта дорога, совпала с движением сталинобуса. Если бы мы о ком-то знали, что он убил там тысячи, миллионы людей, то даже если он что-то при этом сделал когда-то в другое время хорошее, неужели этого людоеда, этого кровопийцу можно было бы спокойно возвеличивать? Какие-то вот, мне кажется, основополагающие ценности, они утрачены.
Свое неудовольствие выразила и чеченская диаспора в Екатеринбурге. Официальный представитель Чечни в нашем городе Салаудин Мамаков заявил, что обратится в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека в Свердловской области с требованием провести проверку по факту появления изображения на автобусе. Он напомнил, что чеченский народ во времена Сталина подвергся выселению и репрессиям.
Нас оскорбляет такой факт, потому что мы, да и все в целом знают о тех сталинских репрессиях, которым подверглись все народы России, в том числе и чеченский народ. Чеченский народ потерял во время выселки очень большое количество людей, и до сих пор не зажили те раны, которые нанесли депортации этой репрессии. И сегодня, в канун вот Великой Победы, заявить о себе вот таким образом, эти организаторы и участники этого акции, и считать, что Сталин является лидером этой войны, и то, что он принес победу, выиграл советский народ. Когда плечом к плечу сражались чеченцы, русские, татары, украинцы, и говорит о том, что сегодня Сталин выиграл войну, это неправильно.
Эксперты отмечают, что государство и общество до сих пор не выработали четкой позиции в отношении одного из самых кровавых периодов истории России. Ситуацию осложняет и то, что власти часто используют сталинскую риторику и допускают неоднозначное толкование деяний Иосифа Сталина. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей мы представим материалы программы «Время и мир», которые прозвучат сегодня в 22 часа по московскому времени. Затем расскажем о демократическом парламентском форуме, прошедшем в Вильнюсе. И затем поговорим о выборах мэра Лондона, которые проходят сегодня. А о результатах выборов мы расскажем уже завтра. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Только что пришла трагическая новость. Российский журналист Марк Дейч погиб во время отдыха на острове Бали в Индонезии. Как сообщили Интерфаксу в редакции газеты «Московский комсомолец», с которой Дейч сотрудничал много лет, журналист утонул в океане. Марку Дейчу было 67 лет. С 1989 по 1996 год он был политическим обозревателем «Радио Свобода». Организаторы оппозиционного марша «Миллионов» заявляют, что самостоятельно выберут маршрут проведения акции, если сегодня не получат ответы из мэрии Москвы. Процесс согласования акции, запланированный на 6 мая, накануне инаугурации Владимира Путина, продолжается уже несколько дней. В мэрии отказались согласовать заявленные оппозицией маршрут шествия по Тверской улице и митинг на Манежной площади из-за назначенной на этот день репетиции «Парада Победы». России пока не удается найти взаимоприемлемых решений с Соединенными Штатами и НАТО по вопросу о развертывании европейской системы противоракетной обороны. Ситуация близка к тупиковой, заявил министр обороны России Анатолий Сердюков, выступая на состоявшейся в Москве международной конференции. Четверо из шести погибших вчера при взрыве на военном полигоне под Нижним Новгородом солдатов-срочников были призваны из Московской области, сообщает региональное отделение Комитета солдатских матерей. Около 200 заключенных из правительной колонии в городе Энгельсе Саратовской области объявили голодовку протеста в связи со смертью осужденного от побоев, нанесенных сотрудниками учреждения. На севере Сирии в ходе рейда правительственных войск в университетском кампусе в городе Алеппо четверо студентов были убиты и 28 ранены. Почти 200 человек задержаны. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свободы» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Откроем мы сегодня программу с интервью с бизнесменом Андреем Колесниковым, который сегодня выступает в британском парламенте и рассказывает британским законодателям о даче Владимира Путина. Подробности.
Это, видимо, та серия материалов, о которых мы рассказывали и на Радио Свобода.
Именно так. Но слушания вот пока еще идут, поэтому я много сказать в данном случае не могу. Действительно, подробности позже в эфире. А вторая тема, основная сегодняшней программы, это предвыборное положение в Сербии, где 6 числа проходят общенациональные парламентские, муниципальные и президентские выборы, то есть все в один день. И... Знаете, есть такой замечательный карикатурист сербский, Корос, который пережил все сербские режимы и всех сербских президентов и югославских. И две шутки, полушутки, полубыль, которые о нем ходили, это то, что Слободан Милошевич становился все более похож с годами на карикатуры Короса. И вторая шутка, что жена, супруга Слободана Милошевича, Мира Маркович, нация знала ее, народ знал ее по карикатурам, а не по фотографиям больше. Этот самый карикатурист, он теперь является нашим внештатным сотрудником нашей югославской службы, балканской службы Радио Свободная Европа. И сейчас он нарисовал потрясающую карикатуру, в которой сербский избиратель выставлен как такой замечательный ослик в зеленой шапочке. А с двух сторон стоят лидеры двух ведущих партий, сербской прогрессивной партии и демократической, и предлагают ему одно и то же. Немножко...
Я подозреваю, что это аллюзия на буриданного осла, когда осел не может выбрать. Речь об этом идет?
Именно так. Но дело в том, что действительно в Сербии ведущая оппозиционная партия и коалиция этой партии, ведущая правящая сейчас, предлагают избирателям одно и то же. И выбрать в этой ситуации довольно сложно, и и спора в обществе нет, и есть определенная усталость от одной и той же риторики, одних и тех же высказываний по поводу того, что хотим в Европу, но при этом хотим остаться с Косово, но каким образом никто не говорит, или что в Европу мы вступим, но Косово мы защитим, но каким образом тоже никто не говорит. И действительно в Сербии вот такая усталость перед выборами чувствуется, нет дискуссии в обществе. И, в общем, это делает выборы довольно странным явлением в данной ситуации в сербской.
Благодарю вас, Ирина. Подробнее обо всех этих темах в 22 часа по московскому времени в программе «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Продолжаем программу «Время свободы». В Вильнюсе завершился демократический парламентский форум, обсуждавший роль парламентариев в укреплении демократических государств Восточной Европы. В форуме принимали участие сенатор США Джон Маккейн, российский оппозиционный политик Борис Немцов, белорусский оппозиционный лидер Анатолий Лебедько. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Организаторами конференции являются парламентарии Литвы и Польши. 3 мая 1791 года вышла Конституция Объединенного Литовско-Польского государства. Была первой в Европе. Сейчас, к сожалению, литовско-польские взаимоотношения переживают не лучшие времена. Камень преткновения – положение польского меньшинства в Литве. Но в стратегических, оборонных, геополитических вопросах обе страны едины. Главы парламентских комитетов по иностранным делам Литвы и Польши выступили на конференции с общим заявлением, в котором, в частности, говорится, аргументы России по усилению вооруженных сил в Калининградской области в качестве ответа на создание противоракетной обороны НАТО не обоснованы и не соответствуют духу партнерства НАТО и России. ЕС, НАТО не представляют для России угрозы и не считают Россию врагом, сказано в заявлении. Выступивший на форуме сенатор США, республиканец Джон Маккейн, говоря о Белоруссии, заявил, давление демократических государств на Лукашенко нужно не смягчать, а усиливать, чтобы он освободил политзаключенных и провел свободные выборы. Стоит упомянуть об усилиях Литвы по осуществлению на практике облегчения визового режима для граждан Беларуси, отправляющихся в страны ЕС. Литовско-белорусский приграничный договор Вильнюс ратифицировал, официальный же Минск с этим медлит. Вот как прокомментировал этот важный вопрос белорусский оппозиционер Станислав Шушкевич.
Литва показала великолепный пример – снимать железный занавес, который повесила сама Европа. Начала потихоньку где-то давать бесплатные визы. Безвизовый режим, например, хотя бы для молодежи. Так вот, Европа эти шаги начала делать, но в массовом масштабе это никогда не пройдет из-за белорусской стороны.
Много говорилось на форуме и о судьбе Юлии Тимошенко. Один из российских оппозиционеров, Борис Немцов, предложил участникам форума отправить письмо президенту Украины Виктору Януковичу с призывом разрешить Юлии Тимошенко лечиться за границей.
Я не адвокат Юлии, она политзаключенная, она тяжело больна, нуждается в лечении. И сейчас участники форума обратятся напрямую к Януковичу, чтобы он проявил милосердие и гуманизм и отпустил ее лечиться. Это будет очень важный шаг.
Дочь Юлии Тимошенко, Евгения, так прокомментировала ситуацию.
Ее протест продолжается, но это очень влияет плохо на ее здоровье. Самое главное, она находится в тюрьме незаконно. Ее незаконно осудили, что продолжают придумывать абсурдные дела, хотят держать ее в тюрьме до выборов.
Участник конференции европарламентарий профессор Витутас Ландсбергис обобщает разговор рассуждениями о судьбах демократии как мирового процесса.
Хотя демократия заключает в себе фундаментальные ценности, эти основы размываются, оспариваются или не соблюдаются, поскольку много и недемократических способов правления нельзя перестать об этом говорить.
Профессор Витутас Ландсбергис, Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Продолжаем программу «Время свобода». В столице Великобритании, Лондоне, сегодня проходят выборы мэра города. На этот пост претендуют 7 кандидатов. Главная борьба развернулась между двумя политиками, лейбористом Кеном Ливингстоном и нынешним градоначальником, консерватором Борисом Джонсоном. По мнению обозревателя, предвыборная кампания в столице в большой степени отражает особенности политической жизни всей Британии. Из Лондона сообщает Анна Асланян.
Последние предвыборные дебаты состоялись в Вестминстере в понедельник. Вот что, в частности, сказал на встрече Джонсон.
Мы будем продолжать вкладывать средства в проекты по улучшению городской инфраструктуры. Этого невозможно добиться без определенных дорогостоящих мер. Например, речь зашла о велосипедистах и в безопасности на дорогах. Это не исключение. На такие проекты требуются деньги, поэтому я не понимаю, как предвыборная программа, включающая в себя кардинальное урезание инвестиций, способны привести к каким-либо улучшениям. Единственным разумным предложением моего оппонента было расширить зону, где за пользование частным автотранспортом взимается плата. Однако Кен Ливингстон пока не дал никаких твердых обещаний и на этот счет. Вполне возможно, что он готов обнародовать свои планы прямо здесь и сейчас. Может быть, он наконец раскроет карты перед собравшимися и объяснит, откуда он возьмет средства на свои проекты.
Одно из качеств, снискавших Джонсону популярность – умение не лезть за словом в карман. Во время последней встречи мэр снова попытался доказать, что обладает высокой развлекательной способностью. Правда, его шутки были менее удачны, чем обычно. Судя по его лицу, он был и так уверен в своей победе. Ливингстон воспользовался этим.
Невозможно транжирить деньги. В стране продолжается рецессия. Да, мы будем взимать плату за пользование автотранспортом в центре Лондона. Да, мы будем использовать систему коммунальных налогов. Что же касается
инвестиций, то в последние 4 года мы видим избыточные траты в городском бюджете на суммы до 250 миллионов фунтов. Тут можно винить различные обстоятельства, включая бюрократические. Как бы то ни было, мы против подобной расточительности. Инвестировать мы готовы, а я лично, в отличие от Бориса, готов посвятить себя ежедневной работе вместо того, чтобы брать двухмесячный отпуск и писать книгу про Флоренс Найтингейл.
Подобные нападки главных соперников друг на друга для британской публики не новость. Когда ведущий дебатов попросил их прекратить переругиваться, Ливингстон пообещал: «Мы в лифте продолжим», намекая на мини-скандал, произошедший недавно между ним и Джонсоном. Другой, более громкий скандал, разгоревшийся во время предвыборной кампании, связан с налоговыми махинациями, которыми, как утверждает, грешит Ливингстон. Если еще месяц назад два основных кандидата шли почти вровень, то ближе к выборам Джонсон вышел вперед с существенным отрывом. Именно он, по мнению более половины лондонцев, сможет вывести экономику города из рецессии. Последнее из его радикальных предложений – ввести в метро автоматические поезда. То, что этот представитель аристократической фамилии, выпускник Оксфорда, является видной фигурой в рядах Тори, которую прочат премьер-министры, явно настраивает против него некоторых либерально настроенных лондонцев. Особенно сейчас, когда популярность консерваторов неуклонно падает. С другой стороны, многие из тех, кому в силу их политических убеждений положено поддерживать ветерана лейбористской партии Ливингстона, оказались на стороне Джонсона. Сегодняшние выборы лондонского мэра важны не только сами по себе. Их результат в том или ином смысле определит судьбу британского коалиционного правительства. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
О претендентах на пост мэра Лондона говорит мой коллега, международный обозреватель Радио Свобода, эксперт по британской политике Кирилл Кобрин.
Должность лондонского мэра, которая когда-то, кстати говоря, существовала в средние века, на самом деле вот в новое, в наше время возникла только в 2000 году после референдума лондонцев. На самом деле мэр Лондона — это такой руководитель, что называется, стратегического планирующего комитета, или как вот так можно это назвать. То есть, конечно, у него есть свои сотрудники и есть нечто вроде мэрии и так далее, но все-таки это несколько иное, нежели, например, мэр Парижа и уж особенно мэр Москвы. Так вот, в 2000 году первым мэром Лондона стал как раз лейборист Кен Ливингстон. И он был таковым до 2008 года. В 2008 году мэром Лондона стал нынешний мэр Борис Джонсон. Сейчас на дворе 2012 год, и вот эти два мэра, бывший и нынешний, они являются фаворитами этой гонки. Как пошутил один американский журналист, который писал о Лондоне, о лондонских мэрских выборах и о ситуации в городе в связи с Олимпиадой 2012 года, и Ливингстона, и Джонсона местные жители зовут по имени: одного Кен, другого Борис, и на этом их сходство исчерпывается. На самом деле сложно представить себе две более противоположные фигуры, чем эти два человека. Кен Ливингстон происходит из рабочей семьи, он получил очень такое дешевое, скажем так, образование, дешевое я имею в виду в деньгах, конечно, а не по качеству. Он лейборист, причем он находится по своим политическим взглядам левее мейнстрима лейбористской партии. Он социалист, он сторонник государственного регулирования. В годы своего мэрства он открыто совершенно дружил, например, с Уго Чавесом, венесуэльским полудиктатором. Также он выражал свои симпатии в отношении Кастро и так далее. То есть по классическим таким меркам Кена Ливингстона можно назвать левак. Но только этот левак был 8 лет мэром города крупнейшей финансовой столицы Европы, города с невероятным богатством, городом, куда стремятся русские, арабские олигархи и так далее, и так далее, и так далее. В этом есть, конечно, изрядный парадокс. Его противник Бен Джонсон, наоборот, происходит из очень богатой семьи с аристократическими корнями. В его жилах течет кровь турецкая, немецкая, английская и так далее. Он получил очень дорогое образование, он закончил Оксфорд, как и нынешнее руководство Британии, я имею в виду премьер-министра Дэвида Кэмерона. И, в общем, он по своим политическим взглядам находится несколько правее мейнстрима консервативной партии. При этом он пользуется широкой, ну, скажем так, не то что народной любовью, но народной известностью. Он шутник, с ним происходят всевозможные происшествия. Например, он один раз, едучи на работу на велосипеде, велосипеде, а он всегда ездит на работу на велосипеде. Он большой поклонник этого вида передвижения. Он, например, спас девушку из канавы. Девушка упала в канаву, он слез, вытащил ее оттуда и так далее. Короче говоря, Борис Джонсон человек очень известный в Лондоне, в отличие от Кена Ливингстона, который, в общем, конечно, был известен и сейчас известен лондонцам, но, тем не менее, широкой популярностью, как позитивной, так и негативной, он не пользуется.
Это был международный обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Российский журналист Марк Дейч трагически погиб во время отдыха на острове Бали в Индонезии. Ему было 67 лет. С 1989 по 1996 год Дейч был политическим обозревателем «Радио Свобода». Организаторы оппозиционного марша миллионов заявляют, что самостоятельно выберут маршрут проведения акции, если сегодня не получат ответ из мэрии Москвы. России пока не удается найти взаимоприемлемых решений США и НАТО по развертыванию системы противоракетной обороны. Ситуация близка к тупиковой, заявил министр обороны России Анатолий Сердюков на прошедшей в Москве международной конференции по вопросам ПРО. Четверо из шести погибших вчера при взрыве на военном полигоне под Нижним Новгородом солдат-срочников были призваны из Московской области, сообщает региональное отделение комитета солдатских матерей. Около 200 заключенных исправительной колонии в городе Энгельсе Саратовской области объявили голодовку протеста в связи со смертью осужденного от побоев, нанесенных сотрудниками учреждения. В Вильнюсе сегодня проходит демократический парламентский форум. Тема конференции «Роль парламентариев в укреплении демократических государств Восточной Европы». На севере Сирии в ходе рейда правительственных войск в университетском кампусе города Алеппо четверо студентов были убиты и 28 ранены. Почти 200 человек были задержаны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В апреле комиссия под руководством председателя комитета по культуре Петербурга Дмитрия Месхиева обсудила грядущую театральную реформу. Театральная общественность города приняла решение комиссии в штыки, рассказывает Марина Тимашева.
Все члены комиссии, как сообщает Фонтанка.ру, единогласно приняли все решения, но уже через день стали публично высказываться против многих из них. Я обратилась за комментариями к заместителю председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации Геннадию Смирнову. Предполагается разделение функций художественного руководителя и директора театра. При этом главным в театре становится художественный руководитель, и именно ему придется ответить за все.
То, что сегодня предлагает комитет по культуре, это причесывание всех под одну гребенку. Вешать на художественного руководителя как единоначальника ответственность за все, что делается в театре, от уборки крыши от снега до, туалетов там и так далее, да, но это смешно, и главное, что это никогда не будет исполняться. Для чего это делается? Если вспоминать даже питерскую историю, все знают Товстоногова, но специалисты точно знают, что рядом с ним всегда был Геннадий Иванович Суханов, да, директор театра. Позднее Анатолий Геннадьевич Иксанов. Они обеспечивали художественный процесс и избавляли художественного руководителя от хозяйственных забот, которыми он и не должен заниматься. Мы все время выступаем за то, что возможны разные формы управление театром, как на основе единоначалия, когда во главе театра стоит художественный руководитель, который назначает исполнительного директора. Это может быть во главе театра директор, который принимает главного режиссера. Это может быть разделение сфер ведения, когда художественный руководитель и директор отвечают за состояние дел в театре на основе разделения сфер ведения. Один отвечает за одну часть, другой за другую, и с каждым из них учредитель заключает трудовой договор. Дальше. Вот это совершенно, я считаю, дикая история с Бутусовым.
Сейчас мы просто объясним, что в Комитет по культуре вызвали руководителя-режиссера Юрия Бутусова, возглавляющего театр Ленсовета. И настолько, насколько мы знаем, ему предложили следующее условие. Он продолжает работать в театре только в том случае, если он не ставит никаких спектаклей на стороне, то есть в других театрах.
И в советские времена режиссеры и главные, очередные ездили в другие театры, ставили. Бутусов только что получил «Золотую маску» за спектакль, который он поставил не в театре Ленсовета. Но если сейчас ему поставить эти условия, то Ленсовета театр вообще никогда золотых масок не поступит. Ну, будет там сидеть художественный руководитель с 9 утра до 6 вечера, и в 6 вечера будет смотреть на часы и идти домой. Они такого хотят, художественного руководителя, или того, кто соберет труппу, кто будет ее коллекционировать, кто будет ставить спектакль, на который будут ходить зрители, которые будут признаны театральным сообществом, критикой. А чего хотят в Комитете по культуре? Вот они должны себе сами на этот сначала вопрос ответить.
И художественным руководителям и директорам намерены предложить заключать контракты только на один год. По сути дела, это что-то вроде испытательного срока.
Меня бы это оскорбило, честно говоря. Я бы не пошел. А через год продлить еще на 3 года. Зачем? Вот я только спрашиваю у руководителя Комитета по культуре Дмитрия Дмитриевича Месхиева, уважаемого. Он это делает зачем? Он читал когда-нибудь Трудовой кодекс? Там есть статья 278, по которой учредитель имеет право расторгнуть трудовой договор, контракт с руководителем в любое время, в любой день, не объясняя причин, по своему решению. Зачем нужен тогда срочный трудовой договор или контракт на 1 год? Зачем? Может, есть какой-нибудь разумный ответ, я не знаю.
К деятельности комиссии не привлекли специалистов, которые много лет участвовали в разработке театральных реформ и разных законопроектов.
Я считаю, что тут есть 2 вопроса. Первый – это сущностный и форма, в которой это делается. В Петербурге есть региональное отделение Союза театральных деятелей. Это почти 3000 членов Союза. Есть правление. И когда этих людей устраняют от обсуждения реформы той сферы, в которой они живут и для которых это смысл жизни, да, я считаю, это категорически неверно. Но сейчас помощник председателя комитета по культуре уже выступила с тем, что это еще не окончательное решение, что это только идет обсуждение, что мы обязательно будем советоваться. То есть я так понимаю, что люди поняли, что они что-то там, значит, сильно загнали лошадей, отматывают обратно. Ну и слава богу.
Финальное заседание комиссии назначено на 15 мая. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свободы» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Губернатор Флориды Рик Скотт отказался утвердить решение городского совета города Тампа, где в конце августа пройдет съезд республиканской партии, о превращении на эти несколько дней центра города в зону, свободную от огнестрельного оружия. Во Флориде с ее наиболее либеральными требованиями к владению оружием около 7% взрослого населения имеют лицензию на ношение огнестрельного оружия. Городские власти опасаются, что в пылу эмоций, вызванных съездом, кое-кто может потянуться за оружием в отсутствие других аргументов, и может случиться беда. Губернатор-республиканец не согласился с этим аргументом, заявив, что партийные съезды никогда не служили поводом для запрета ношения оружия за всю историю страны. Нет никаких оснований вводить его сейчас. Пистолеты, впрочем, не будут допущены в помещение, где будут проходить съездовские мероприятия. Они не разрешены и на территории комплекса. Опасаясь разгоряченных демонстрантов, городской совет Тампы также отнес к категории предметов, запрещенных на 4 дня съезда, колья, булыжники, водяные пистолеты. Против их запрета губернатор штата не возражает. Одна из самых знаменитых в мире картин, работа норвежского художника Эдварда Мунка «Крик», была продана в среду на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордную сумму в почти 120 миллионов долларов. Никогда прежде произведение искусства, проданное на публичных торгах, не оценивалось столь высоко. Это пастель, один из 4 вариантов известного полотна шедевров экспрессионизма, на котором изображен мужчина, чья голова зажата руками в приступе страха и рот превращен в дыру, из которой исходит крик. Это единственная копия картины, которая находится в частных руках. Ее продал норвежский бизнесмен, сын друга и покровителя художника. Покупатель остается анонимным, хотя по некоторым сведениям он принадлежит королевской семье Катара. Пастель продана в оригинальной раме, сделанной самим художником. На ней он написал поэму, сочиненную одновременно с созданием «Крика». До сих пор самой дорогой из проданных на аукционах картин было полотно Пабло Пикассо «Обнаженные зеленые листья и бюст», которое было куплено за 106,5 миллионов долларов 2 года назад. Один из 4 вариантов известного полотна шедевров экспрессионизма. Слезы, взаимные обвинения и даже видеозаписи интимных сцен с участием обвиняемого. Все это стало или будет объектом всеобщего внимания на процессе над известным американским политиком, бывшим сенатором и кандидатом в президенты Джоном Эдвардсом. Главное обвинение, предъявленное Эдвардсу – незаконная трата средств из предвыборного фонда на свою любовницу, рассказывает Владимир Морозов.
За делом бывшего сенатора Джона Эдвардса следит вся страна. Не только потому, что популярный адвокат, собственным трудом заработавший многомиллионное состояние и претендовавший на место в Белом доме, может закончить дни, так сказать, в казенном доме, то есть в тюрьме. Не меньший и в этот раз брезгливый интерес вызывает тот факт, что, согласно стороне обвинения, Джон Эдвардс потратил общественные средства на любовницу, которую он завел в то время, когда его жена боролась с раковым заболеванием. Она умерла в конце 2010 года. Джон Эдвардс – мерзкий, отвратительный тип, но это еще не значит, что он преступник. Это мнение лидера общественной организации «Граждане за ответственное поведение политиков» Мелани Слоун. Но решение о том, считать ли бывшего сенатора преступником, будет принимать суд. В центре его внимания сумма в миллион долларов, которая была израсходована на то, чтобы спрятать от любопытных глаз любовницу Джона Эдвардса и обеспечить ей роскошный образ жизни. Адвокаты обвиняемого утверждают, будто он считал, что эти деньги не взяты из избирательного фонда, а являются личным подарком состоятельных друзей. Одна из этих друзей, Рэйчел Меллон, всегда считала симпатичного Джона Эдвардса своего рода романтическим героем. Недавно она отпраздновала свой 101-й день рождения и вряд ли появится на суде. Там выступают сотрудники и советники политика, которые в свое время предупреждали его о предстоящих неприятностях. Они рассказали о неприглядных деталях дела. После того, как больная жена Эдвардса узнала о его любовнице, между супругами произошла ссора в здании аэропорта, и Элизабет Эдвардс потеряла сознание. Любовница участвовала в избирательной кампании в качестве видеографа, но, как выяснилось после просмотра отснятого ей материала, она не очень умела держать в руках камеру. Юристы считают, что существующие законы не дают четкого определения, что считать пожертвованием на избирательную кампанию. Вот что говорит профессор Нью-Йоркского университета Ричард Пильдес. Нельзя считать криминальной чью-либо деятельность, если по этому поводу нет четкого указания в законе. Полагают, что это и будет основным доводом защиты.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о судьбе китайского диссидента Чен Гуанчена, о переговорах КНР и США и о влиянии прав человека на межгосударственные отношения. Вас ждет рассказ также о согласовании оппозиционной акции «Марш миллионов» в Москве, о расследовании взрыва боеприпасов на военном полигоне под Нижним Новгородом, о демократическом форуме в Вильнюсе. Мы также расскажем о гибели российского журналиста и бывшего сотрудника «Радио Свобода» Марка Дейча. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Лидер ночных волков бунтует за Путина.
Комментарии экспертов.
Михаил Федотов о кризисе в Совете по правам человека.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Заповеди патриотизма. Ну и с Первомаем овощи.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».